Особый маршрут. Подкаст о пути самореализации талантливых людей. Сегодня у нас в гостях Влад Темирев, мастер спорта, двукратный чемпион России по альпинизму в дисциплине ледолазания комбинация, неоднократный призер первенства России, трижды выигрывал первенство мира по ледолазанию. Сегодня мы будем много говорить про спорт.
Здравствуйте.
Влад, ты же настоящий потомственный спортсмен. У тебя и мама спортсмен, и папа. Наверное, они с самого детства воспитывали чемпиона. А как это повлияло на твое становление?
Ну, родители никогда не заставляли заниматься тем, чем занимаются сами. Я до того, как пришел в скалолазание, занимался плаванием пару лет, потом лыжами, и только в 10 лет я пришел в скалолазание и занимался не у кого-то из родителей, а занимался стороннего тренера, чтобы не было каких-то пересечений, условно говоря, мамы и тренера.
У тебя не возникало когда-нибудь сопротивления против своего рода предначертанного пути?
Да, наверное, нет.
Ты думал когда-нибудь, ну, возникали у тебя мысли заняться чем-то другим, может, изменить какую-то деятельность, другой спорт уйти или вообще уйти из спорта?
Ну, такие мысли меня не посещали до побед на чемпионатах России, потому что главное мечтой жизни было победить. И вот в 19 лет, когда я впервые выиграл, для меня это было критично важно. Я думал, что 19 лет — это очень большой возраст, и что я не являюсь чемпионом России. Это прям, это все, это ужас. Можно действительно заканчивать, но мне очень хотелось. А вот сейчас, когда, ну, золото, в самом говоря, в кармане, ты понимаешь, что можно заняться чем-то еще. И так как международных стартов нету, то я достиг, образно говоря, вершины. Ну, выиграл то, что пока могу выиграть.
И какие у тебя сейчас цели, раз уж ты, можно сказать, всего достиг?
Ну, звучит глупо, но мне хочется 10 раз выиграть.
Решил брать количеством.
Да. Есть спортсмен, с которого я брал пример всю эту жизнь. У него вот линейка из 8 побед подряд. И я думаю, что надо подвинуть его в этом деле.
Я думаю, у тебя все получится при должном старании.
Спасибо большое.
Я помню, когда мы с тобой учились в средней школе, ты часто пропускал занятия и в целом не очень хорошо учился. Про тебя не самым лучшим образом отзывались некоторые учителя. Однажды тебя не было на учебе, и какой-то преподаватель спросил, ну, почему тебя нет. Мы сами не знали, а классный руководитель сказал, что ты на чемпионате мира то ли во Франции, то ли в Швейцарии, уже не помню, что именно было.
Ну, я часто пропускал, и в этот момент я был во Франции, скорее всего. Также я был, пока учился, в Финляндии, в Лихтенштейне, в Италии. Вообще, я считаю, что спорт — это отличное занятие, потому что ты не только занимаешься спортом, находишь новых друзей и, в общем-то, много всего еще интересного. Также ты много путешествуешь. Это прям прекрасно.
Ну, слушай, когда ты вот так куда-нибудь выезжаешь, много ли у тебя времени на то, чтобы посмотреть место, куда ты приехал, куда-то сходить?
Все зависит, на самом деле, от расписания стартов. Потому что последний, вот когда я был в 17-18 году, первенство мира, на которое мы ездили в Италию, во Францию, они были последними стартами в сезоне, и было время после них посмотреть города. То есть после соревнований мы оставались на 4-5 дней, смотрели разные города, арендовали машину и ездили. То есть это было очень увлекательно. А вот в 21 году, если не ошибаюсь, или в 22-м, когда мы ездили в Швейцарию на первенство мира, старт был одним из первых. То есть там на следующие выходные уже старт в России, и поэтому мы, ну, надо быстро добираться, потому что дорога очень долгая получается, потому что все эти перелеты. Не было времени посмотреть, но очень хотелось бы.
Ну, это здорово, что у тебя получилось, так сказать, повидать мир. Это реально вот то, что твое занятие, наверное, большой плюс твоего занятия, то, что можно посмотреть мир, посмотреть разных людей, разные культуры, можно сказать. Ну, и все же, как спорт сочетался с учебой, как ты справлялся с давлением возникающим?
Я думаю, что в средних классах оно не сильно сказывалось, а когда я перешел вот в 8-9 и наступали экзамены, учителя начали сильно давить, поэтому пришлось сменить школу там, где к этому относились более понимающе, и стало намного комфортнее. Поблажек не делали, ну и я вроде успевал. Ну, главная задача была учиться на 3. От меня никто не требовал каких-то больших познаний и отличной учебы. Учился, да учился.
Ты у меня перед подкастом спрашивал, будут ли какие-то сложные такие неприятные вопросы. Так вот, наступило время задать такие не очень удобные вопросы. Для такого титулованного спортсмена ты очень самокритичен. В 2022 году после своего двукратного чемпионства страны ты пишешь в социальных сетях такие слова. «Не мог и подумать, что смогу попасть в тройку сильнейших. Месяц назад, если бы мне кто-то сказал, что я выиграю, не поверил бы». Как у тебя вообще с настроем на соревнования?
Когда я писал эти слова, тогда действительно была сложная ситуация. Я очень моральное выгорание поймал. Был на грани такой прям, чтобы завязать и не поехать на старт. Меня убедили родители, убедили близкие люди, что надо поехать, надо тренироваться. И я очень активно провел там подготовку и победил. Ну, поэтому это и было большой неожиданностью. Я не считаю, что я самокритичен. Я думаю, что я просто реально оцениваю свою форму, потому что есть также у нас люди, которые все время пишут, условно говоря, мы вот там самые сильные, ну, условно говоря, что мы готовы на 100%, но при этом из старта в старт они не показывают результат, про который они пишут. Поэтому я думаю, что лучше показывать делом, а не говорить словами.
Ну, то есть ты так, стараешься быть максимально честным с собой, не заниматься самообманом.
Да, я думаю, лучше приятно себя удивить от хорошего выступления, чем очень сильно расстраиваться от больших ожиданий.
Как вообще, вот твоя мама, она является такой основой твоей поддержки или нет?
Конечно, ну она же по совместительству является тренером, и тут тяжело не быть поддерживающим звеном основным.
И как вы делите, скажем так, работу и дом, как разделяете, не смешиваются у вас?
Иногда бывает тяжело, но из забавных ситуаций пару лет назад, когда мама обижалась, я говорил, общался с тренером, ну, это был забавный факт, это разбавляло ситуацию, и, в общем-то, мама прощала меня. Ну, бывает временами тяжело, потому что есть какие-то все равно недопонимания, злость на тренировках, и приходишь иногда домой, ну, и это остается. Ну, с этим надо наработать, ну, уже намного лучше.
А как давно она тебя тренирует?
Вот когда я в 9 лет пришел, я занимался у другого тренера года 3, наверное, а потом мама уже как год вела занятия, именно по скалолазанию. И я такой: «Мама, я хочу ходить к тебе». Она такая: «Нет, я тебя не возьму, потому что будешь меня не слушаться, что-то еще». Я говорю: «Нет, мам, я буду тебя слушаться, буду стараться». И вот с тех пор, получается, вот мне 21, ну, лет в 12, наверное, я пришел.
Ну, ты, получается, не нарушал обещания, там, не было тебе каких-то поблажек или особого отношения?
Я не думаю, что тут какое-то особое отношение поможет, ведь на соревнованиях не она к тебе относится по-особенному, а судья и твой результат, он зависит только от тебя.
Понятно. Но в начале беседы ты затрагивал тему как раз международных соревнований, ту вершину, которую ты сейчас не можешь покорить, скажем так. Как вообще на тебе сказался запрет участия?
Я очень расстроился, потому что я впервые отобрался по критериям отбора, я впервые попал в квоту на международные старты, и я был в отличной форме на тот момент, когда попал, и у меня были все шансы на российских стартах международных попасть в призы, и буквально за неделю до старта все отменилось, и я прям был очень сильно печален. Но сейчас уже ничего, смирился в ожидании, что они когда-нибудь вернутся, и Россия сможет опять показывать хорошие результаты.
Была ли у тебя возможность участвовать в этих соревнованиях под нейтральным флагом?
Нет, у нас не было такой возможности. Нас с начала момента военной операции выгнали из организации, и ни слова ни разу не было о том, чтобы мы хоть как-то вернулись.
Но, как я помню, ты мне говорил, что и не сильно был бы готов пойти на этот шаг.
Естественно, это неправильно. Ты русский и должен защищать свой герб, свой флаг. Это, я думаю, основа основ.
Да, как будто, когда так делаешь, открещиваешься от своей школы, от, ну, как бы всего наследия, которое несешь. Отказываешься как-то от того, что в тебя вложили как раз тренера и так далее. Все, что тебе там ассоциация дает, вот это, и, в принципе, коллеги твои.
Ну да, но мы с русскими спортсменами обсуждали это, и никто не был готов к такому.
Слушай, по поводу твоих тренировок. Как много раз ты тренируешься в неделю?
По-разному бывает. В основном я стараюсь тренироваться 2 дня, тренируюсь подряд, 1 отдыхаю. Если проходит какое-то интенсивное, условно говоря, тренировочный сбор, я стараюсь лазать каждый день, то есть это какой-то промежуток на 2 недели, что ты стараешься на максимум отрабатывать. Бывают моменты, что ты, наоборот, на восстановлении отдыхаешь. Ну, то есть больше отдыхаешь, иногда лазаешь. Вот сейчас я 5 декабря уезжаю, остается вот неделя. За пару дней я почти перестаю лазать, я просто прихожу, получается, на скалодром, условно говоря, полазать, просто подвигаться, чтобы мышцы были в тонусе, они не забывали, что это такое. Но какой-то прям сильной нагрузки я на них не даю.
Куда едешь 5 декабря?
Сначала я еду в Киров, там будет первенство России в комбинации, это будет первое первенство России, но для меня это будет последний детский старт, потому что у нас соревнования до 21 года детские, и я решил, что надо съездить на последний такой старт. Очень хочется. И чего очень хочется победить, потому что он будет для меня первым. Ну, в этом это будет первое с России в комбинации. А потом я поеду в Тюмень, там будет чемпионат России в комбинации, где я как раз-таки являюсь двукратным чемпионом России. Я очень хочу победить третий раз. На самом деле я просто жду этот старт, потому что очень много сильных соперников, все очень близки друг к другу. Один хорош в другом, другой хорош там, в другом, и это прям очень интересно, очень будоражит.
Ну, такой настоящий вызов для тебя, проверка своих сил, да, способностей.
Да, я старался в этом межсезонье, получается, условно говоря, между зимой и зимой, тренироваться, делая акцент на другие вещи, чем раньше, и я хочу посмотреть, как вообще будет выглядеть моя спортивная форма и мое выступление в связи с новыми изменениями в тренировочном процессе, ну и в лазании.
А как обычно после соревнований отдыхаешь?
Ну, лучший отдых — это смена деятельности. Когда зимой заканчиваются соревнования, неделю-полторы вообще не лазаю, то есть там просто хожу, учусь, работаю, ну, восстанавливаюсь морально. А потом начинаю заниматься скалолазанием, потому что зимой у тебя есть лед, который ты заливаешь, а получается, когда он тает, это же уличный вид спорта, и очень жарко становится, все очень потно, и заниматься ледолазанием летом или там вот весной становится почти невозможно. Поэтому мы переходим лазать в залы или на скалы ездим в разные места, в Крым, в Питер, лазать руками, ну и совершенствоваться.
Вот слушай, у тебя летом тоже такая усердная подготовка, но приятная такая подготовка, ты едешь в теплые хорошие места. Расскажи об этом немного.
Ну, это совмещение приятного с полезным, что одни из лучших скальных районов для лазания, скалолазания, они в Крыму, ну, просто так вот складывается, что получается туда съездить, потренироваться. У нас в Омске нет ни скал, ни каких-то сейчас нормальных скалодромов, из-за неприятных обстоятельств они временно закрыты, поэтому приходится тратить большие деньги и ездить, ну, и отдыхать.
Как много времени ты проводишь в Крыму?
Ну, до последних лет достаточно много, по 60, по 70 дней мы ездили на сборы. Это, получается, достаточно нетруднозатратно в том плане, что мы не живем в домиках, мы живем в палатке. Мы питаемся не роскошно, и что финансы не такие большие уходят, просто не все к этому способны освоиться, привыкнуть к этому. То есть мне, условно говоря, комфортно прожить 70 дней в палатке и ходить мыться там, ну, в домик за 100 рублей, а кто-то и 5 дней так не сможет.
Ну, такая походная жизнь, не самый простой быт.
В целом, да, ну привыкаешь, когда много времени в этом проводишь, много опыта имеешь, это не становится какой-то великой проблемой.
Поговорим про другое твое занятие. Ты же детей тренируешь?
Да, уже третий год идет становление настоящим педагогом.
Знаешь, есть тренеры, которые, ну, достаточно жесткие, потому что они максимально нацелены на результат. Можно сказать, иногда, ну, ломают детей. Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, я думаю, что ломать детей точно плохой вариант. Все зависит, на самом деле, я думаю, от видов спорта, потому что ломают в основном где фигурное катание и гимнастика, в которых большие результаты добиваются в 13, в 14, в 15 лет, пока они еще не повзрослели и гормональный сбой не случился. Я думаю, не достичь такого результата в данных видах спорта в таком возрасте, если ты акцентируешь внимание на моральном состоянии ребенка. Я думаю, что без заставления в данной ситуации, ну, тут никуда. Но я считаю, что это просто плохо, поэтому ни в коем случае своих детей я в такие виды спорта не отдам.
Но если говорить про тебя, какой ты тренер?
Я не думаю, что я жесток. Мы часто проводим тренировки с Еленой. У нас просто так бывает, что мы там времени нету, и мы поэтому вдвоем две группы тренируем на одном скалодроме. Это полезно является, потому что у нее ребята сейчас есть одного возраста вместе с моими, и это здравая конкуренция, условно говоря, одни видят лазание по одному, другие по другому, и эти взгляды совмещаются, и каждый чему-то учится, это очень полезно. И Елена, я считаю, сейчас стала сильно мягче, чем была. Но когда я только начинал у нее заниматься, она была сильно жестче. Я думаю, что я вот этой старой закалки без чрезмерных жалений спортсменов. То есть я не жесток, но и совсем не совсем мягок. То есть я могу заставить что-то еще сделать, когда ребенку это тяжело. И, конечно же, я понимаю, что если ему это под силу, то есть если я вижу, что ребенок совсем не может этого сделать, что ему не под силу, то я, конечно, этого не заставляю. Мы идем там чему-то меньшему учиться, да, то есть начинаем подводящую к этому работу проводить.
Ну, то есть такой супериндивидуальный подход по возможностям ребенка подтягиваешь там, где если что-то не хватает.
Ну, не то чтобы прям супер, очень тяжело все равно прям каждому относиться индивидуально, потому что когда к тебе приходит на тренировку 11 людей, например, и каждому надо давать, то есть каждому индивидуально отнестись очень тяжело, потому что все равно есть какой-то костяк группы, который уже не первый год ходит, есть какие-то новенькие. Надо давать задания скорее на вот этот костяк, чтобы он развивался, а остальным пытаться адаптировать задания, меньше давать там по времени, по объему. Но все равно, то есть прям тяжело сказать, что я каждому индивидуально.
Ну, слушай, у твоих детей, у твоих подопечных уже были какие-то достижения, там победы, награды?
Ну, самое большое, что прямо сейчас есть, это второе место на первенстве области по скалолазанию. Вот у нас в субботу будет первенство города по скалолазанию, где я надеюсь, что спортсмены покажут достойные результаты, займут призовые места, и покажут, чему они научились за 6 месяцев с последнего старта.
А как ты вот отреагировал на достижение такое твоего подопечного?
Я был очень рад, потому что я думаю, что победы подопечных для меня прямо сейчас как свои победы. Я в этом деле очень амбициозен. То есть очень хочется, чтобы мои спортсмены достигали больших вершин. Первенство России, чемпионаты России, может быть, и Олимпиада, чем черт не шутит.
Ну, я знаю, ты раньше тренировал взрослых, может, и сейчас тренируешь. Я даже как-то посещал твою тренировку. Меня на один раз хватило, больше я не вернулся. Сейчас как с этим?
Я завязал с этим делом, потому что с взрослыми нужен другой подход, и им больше хочется просто двигаться, то есть у меня скорее заточенность на какой-то спортивный результат, а то, что я делал, являлось группой, условно говоря, здоровья, где надо было минимальные направления какие-то, ребята не так много прикладывали каких-то усилий, то есть, им не хотелось, условно говоря, вот там побеждать на чемпионатах России, что-то еще, а мне очень хотелось, и в этом у нас был встреча, вот как бы противостояние интересов, которых, к сожалению, мне пришлось покинуть, и вот я на детях теперь отыгрываюсь.
Ну, а вот как спорт сочетается с личной жизнью у тебя?
Ну, мне повезло. Моя вторая половинка тоже занимается спортом. Так, причем забавно было, когда мы начали встречаться, она не занималась спортом, но знала, что это такое. Но иногда приходила, как ты, полазать просто для души, для сердца. И я видел в ней определенные предрасположенности к успеху. И я говорю, давай попробуем. Ее эта идея зацепила. За год у нее получилось выиграть бронзу первенства мира. Это, я считаю, большое достижение в любом случае. Потому что кто-то занимается годами и не имеет ни одной. Ну, а кто-то и за год выигрывает.
Ну, то есть можно сказать, что ты ее замотивировал и так привел к победе отчасти. То есть сделал свой вклад.
Однозначно. Ну, вклад сделал не только я, также и Елена, ее предыдущий тренер, то есть она когда-то занималась в детстве, в 12 лет тоже, но из-за проблем с коленами она завязала, то есть она знала, он говорит, что это такое, вот я говорю, иногда приходила, но не занималась интенсивно. И, так сказать, спортсмен мира, можно сказать, потому что я, Елена, ее тренер, все что-то вложили, и то, что мы сейчас имеем, это вот общая работа.
Ну, слушай, вот если говорить про травмы, да, в спорте же тоже бывает, частенько люди зарабатывают травмы, потому что часто на пределе своих возможностей двигаются, как бы. Ты часто травмировался там на соревнованиях или на тренировках?
Мы занимаемся, я считаю, достаточно опасным видом спорта, потому что одна из дисциплин — это скорость, где происходит лазание по 15-метровой вертикальной стенке с острыми предметами по льду. И бывают моменты, когда, условно говоря, ты, у тебя лед отскалывается, и FIFA вместо льда попадает в руки. Такое бывает, и это еще зависит от стиля бега. То есть, есть, говоря, кто никогда не тыкался, ну, не протыкался, а есть те, кто регулярно это делают. Я считаю это очень опасным фактором, потому что мне не повезло один раз, я очень сильно проткнулся, много крови потерял. У меня была потом сильная моральная травма, я очень долго не мог прийти и опять начать бегать, потому что мне было, ну, страшно. А если говорить про всякие растяжения мышц, то тут дело в разминке, в твоем разогревании и отношении к этому. Ну и также, как бы это смешно не было, возраст, он дает о себе знать, в том плане, что в 16 лет я мог прийти без разминки работать на свой максимум очень долго, а сейчас, не размявшись, я чувствую разницу даже там в подвижности мышц, которые, собственно говоря, в какой-то момент выключены, пока я их не размял, а после разминки включились. Но это также опыт нужен, ну и возраст он как бы дает.
Дает о себе знать. Да. Ноют старые кости, скажем так.
Ну, типа того. Ну, не то чтобы я ною, то есть просто организм сформировался, условно говоря, и ты начинаешь понимать, чего он требует от тебя. Потому что, мне кажется, 16 лет это очень тяжело почувствовать.
Слушай, мы не упомянули, где ты тренируешь. Потому что вдруг наш какой-нибудь юный слушатель захочет резко прийти к тебе и начать заниматься, ты его очень заинтересуешь. Может быть, расскажешь немного о своей группе?
Я тренирую в Mao Deodadayu Keder. Это организация с краеведческой направленностью. Там очень много разных педагогов, которые развивают не только какие-то спортивные, а также просто многие ходят в походы. Вот сейчас, за последний год, стало очень развито ориентирование. Очень многие ребята хотят научиться ориентироваться. Это очень интересно. Здание находится на Красноармейской 16. У меня тренировки проходят 3 раза в неделю. Я считаю, это на самом деле маловато, ну, для ребят, которые уже не первый год ходят, потому что 3 тренировки в неделю для нормального спортсмена, для взрослого, это количество тренировок, которое позволяет поддерживать текущую форму, 4, которое немного развивает твою текущую форму, а 5, это уже идет на прогресс. То есть 2 и менее — это плохо. Но для младших ребят 3 хорошо, но хотелось бы чуть больше.
Ну, мы, так скажем, прошли большой блок про спорт, про тебя немного, и теперь поговорим о здоровом образе жизни, потому что как можно со спортсменом не поговорить про здоровый образ жизни? Вот. Насколько популярна, актуальна проблема курения для тебя, например, потому что я вижу, что много молодых людей, даже не то что молодых людей, а подростков в том числе, просто повально курят с развитием, скажем так, вот этих всех курительных способов, уход от сигарет в сторону там, электронных сигарет различных, айкосов и так далее.
Я думаю, тут проблема стала некой доступности, в том плане, что с электронными сигаретами тебе не надо куда-то выбегать, ну, собственно говоря, на улицу, в тот же самый туалет зашел и покурил. А с обычными сигаретами тебе все равно их надо где-то прятать, ну, что это достаточно более трудоемкий процесс покурить, чтобы тебя не заметили. И вот с этим развитием, я думаю, что многие стали, ну, поэтому и стали больше курить, потому что стало просто проще достать и проще покурить. Ну, и это, типа, модно. Но я не понимаю, странная мода.
Ну да, еще такой элемент появился, что раньше там сигареты неприятно пахли, кто-то, например, ну, не курил, потому что там запах отталкивающий, а тут какой-то запах сладкий, какой-то приятный и очень большой выбор. И как-то это все очень популяризируется, и даже если говорить не про детей, а про взрослых, да, повально сейчас эта проблема стоит, что условно некурящему очень тяжело, потому что ты частенько попадаешь в круг курящих.
Да, ну я вот стараюсь от таких людей себя ограничивать, не то чтобы я с ними не общаюсь, но чем меньше, тем лучше. Это печально, я не знаю, то есть вот эти электронные сигареты, это прям большая печаль для человечества, я считаю, что вот она у тебя лежит в кармане, ты ее тут же достал, тут же покурил.
Как будто, знаешь, такой культурный феномен, когда, ну, все вокруг курят, и это становится таким каким-то стилем жизни, знаешь, как там попить кофе, чтобы взбодриться, покурить, чтобы расслабиться, там, отдохнуть и так далее, и все вокруг, это такой ритуал целый становится, пойти на работе, там, передохнуть, покурить или еще что-то.
Да, я думаю, что проблема именно в популяризации вот этих вот электронных сигарет. То есть, мне кажется, что сейчас действительно не проблема в обычных сигаретах, а проблема именно в электронных сигаретах и в количестве вообще их разновидностей, всяких форм и так далее.
Как ты думаешь, вот человек, который не спортсмен, как много внимания ему нужно уделять каким-то физическим упражнениям для того, чтобы быть здоровым?
Ну, тут зависит, наверное, еще от телосложения, потому что кто-то может вообще спортом не заниматься и иметь пресс 6 кубиков и быть в отличной физической форме. Кто-то может делать какой-то минимум, условно говоря, просто дома там гимнастику делать и тоже чувствовать себя отлично. Ну, я думаю, что надо смотреть именно по здоровью, то есть если у тебя есть там склонности к ожирению, например, или к чему-то еще, не запускать себя. То есть это необходимость, чтобы у тебя не было проблем, не развивались какие-нибудь болезни. То есть, ну, надо как минимум за собой хотя бы следить, проверяться и от этого уже отталкивать. То есть если у тебя нет какой-то острой потребности, ну, не занимайся. Но и сильно себя запускать тоже. Ну.
Если говорить про занятия спортом для взрослых людей, которые, например, не приучены с детства к тому, чтобы чем-то постоянно заниматься, у них проблемы возникают с мотивацией. Я так понимаю, у тебя проблем с мотивацией не возникает после твоих 5-6 тренировок в неделю, своих и там нескольких еще для детей?
Да, бывает иногда, естественно, ну, когда и сам устал, или чувствуешь себя не очень, то становится тяжело. Еще становится тяжело, так у нас уличный вид спорта, когда переходит вот это состояние с весны на зиму, а морозы очень жесткие, пока снег не лег, он очень тяжело переносится. Вот, например, в прошлом году, в ноябре, снег еще не лежал, морозы были очень сильные и долгие, там, что-то пару недель, там, минус 20 было, и нам все равно приходилось заставлять себя ходить на улицу, тренироваться, потому что это было необходимо. И в эти моменты очень тяжело прям, ну, потому что холодно, мерзко.
Может быть, дашь несколько советов по тому, как мотивировать себя не пропускать тренировку?
Я думаю, тут надо понять цель, это основное, к чему, что дает мотивацию. То есть, когда ты понимаешь, зачем ты туда приходишь, у тебя появляется больше мотивации не пропускать, приходить, выкладываться на тренировках. Потому что, ну, не имея цели просто приходя, ну, как будто, а зачем тогда вообще приходить? То есть, даже если ты приходишь в тренажерный зал там для себя, все равно надо понимать, зачем пришел. Улучшить здоровье, ну, значит, занимайся. Ну, ты же понимаешь, если не улучшаешь здоровье, становится потом плохо. Оно вот сейчас, пока мы все молодые, оно нам не скажется. А в те же самые 36-37 оно начинает выскакивать все больше и больше. Поэтому со здоровьем надо следить с юности. Вклад, так сказать, сам в себя.
А вот если говорить про талант, насколько талант решает? И может ли человек без таланта достичь высот?
Будет достаточно забавно, но я не считаю себя талантливым, то есть у меня нет каких-то предрасположенностей к этому спорту. Я считаю, что многое, чего я добился, это именно достижение упорного труда, дисциплины и постоянности. Конечно, талант многое дает. Вот, например, Аня, моя девушка, у нее есть к этому предрасположенность, к скорости. У нее от природы есть данные, которые помогают это делать хорошо, при том, что она тренируется сильно меньше, чем я, например. Талант — это не значит, что ты взял и победил, потому что у тебя есть талант. Талант упрощает твою задачу в наборе хорошей формы физической. Это однозначно так.
Ну, как у профессионального спортсмена, у тебя есть какие-то, ну, какие-то особые предпочтения в питании?
Ну, точно не есть после 7, стараться. Но, к сожалению, и у меня не всегда получается. Дни иногда бывают по-разному складываются, и ты можешь в 2 поесть, и, условно говоря, хотел поесть там в 4 в следующий раз, ну, или в 5, а не получилось по каким-то причинам, и ты приходишь очень голодный, аж до боли в животе, не можешь уснуть, и приходится иногда что-то съесть. Однозначно, к минимуму надо свести употребление алкоголя. Курить — это, я считаю, вообще табу в данной ситуации. Кому-то нравится, например, кушать чипсы. Ну, кушает и кушает. Тут скорее дело не в спорте, а именно в телосложении. Потому что кто-то может есть все подряд, и с ним ничего не случится, а кто-то может на конфетку посмотреть и распухнуть.
Ну, вот ты фастфудик ешь?
Бывает дело, но это скорее какой-то праздник, чем постоянство какое-то. Я не считаю, что это невероятно плохо, но тоже постоянно на этом сидеть нехорошо.
А наказание у тебя потом на тренировках есть за это, что приходится больше работать?
Я стараюсь после того, как я позволяю себе больше, на следующий день я стараюсь ограничить себя во многом, чтобы поймать обратно баланс. Много воды однозначно пить стоит. Это как будто очень просто достаточно, просто пить воду. Но мне, например, понадобилось много времени, чтобы привести это в привычку каждый день пить по 2-3 литра воды. Помогает. Это полезная штука, и для организма хорошо.
Как ты с собой постоянно бутылку соды носишь?
Ну да, ты 0,5 берешь, условно говоря, она небольшая. Ну я часто бываю дома, и в моем случае я либо дома много пью, и у меня бывает часто возможность этот 0,5 пополнить. Ну, я часто где бываю, где есть эти кранчики с водой, поэтому мне 0,5 хватает, она не тяжелая.
Насколько часто тебе приходится куда-то выезжать? И как, в принципе, ты переносишь дорогу?
Я ненавижу самолеты, прям до глубины души. Мне очень тяжело летать. Я не знаю, чем это связано. Прям тяжело даются перелеты. А когда мы едем в поезде, это прям вообще мед на душе. Я не знаю, вот мы сейчас в Киров, когда поедем, там 2,5 дня ты просто едешь в поезде и кайфуешь от того, что ты выключаешь телефон, тебе никто не звонит, ты никому не нужен. Ты просто лежишь и восстанавливаешься, думаешь там о своем. Это мне очень нравится. Выезжать приходится, ну, на самом деле, по-разному. Бывает, тут тоже зависит от того, как сезон, соревновательный календарь будет построен. Потому что бывает, вот в прошлом году у нас было около 9 стартов, и из них 7 выездных. То есть я 7 недель, ну почти, то есть там выходные, соревнования идут подряд, выходные и выходные. И так как мы живем в Томске, а соревнования все ближе туда, к Москве, то ездить достаточно долго обратно, и получается, что ты начинаешь неделями между соревнованиями жить где-то вот в городах, ну, где старт проходит. И от этого становится тяжело, потому что с работами проблема появляется, что там на 3-4 недели уехать — это очень большие сроки. Вот в этом плане тяжело. Мы стараемся на каникулах детских выезжать в какие-то поездки. Например, в этом году на осенние каникулы мы ездили в Красноярск на 8 дней. Прошлой весной на весенних каникулах ездили в Омск, летом ездили в Гуамку. Это рядом с Сочи, недалеко, но рядом. Также там на море были немножко, на скалах. Я считаю, что тренировочные выездные сборы дают очень много. То есть, я думаю, есть ребята, которые могут с этим не соглашаться, но на личном опыте скажу, что выезжать куда-то и тренироваться в других местах, то есть смена обстановки очень сильно помогает.
Ну, там и атмосфера такая получается постоянная, такая тренировочная, когда люди заряжены и едут, ну, там, исключительно для того, чтобы тренироваться. И как бы живут в такой среде спортивный.
Да, однозначно. Я в прошлом и позапрошлом году посещал сборы для сборной команды России, и это прям совершенно разные вещи, когда ты тренируешься дома, даже если ты это делаешь интенсивно, даже вот если ты свои какие-то там, условно говоря, сборы проводишь, ну, стараешься каждый день приходить, там по 2 тренировки, что-то еще, то это все равно не то, когда ты приехал и только лазаешь, когда тебе оплачено питание, ты об этом ни о чем не думаешь, а только о лазании, это прям, да, это хорошо.
У нас в гостях был Влад Терев, чемпион по жизни, чемпион по ледолазанию.
Спасибо большое, что пригласили. Удачи вам в дальнейших мероприятиях.
Было приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, что как-нибудь мы тебя еще пригласим.
Спасибо, и мне было.